Как-то раз в октябре 1917 года, рассказывала мне несколько часов спустя Джордан Бейкер, сидя отменно прямо на стуле с прямой спинкой в саду-ресторане при отеле «Плаза». Я шла по Луисвиллской улице, то и дело сходя с тротуара на газон. Мне больше нравилось шагать по газону, потому что на мне были английские туфли с резиновыми шипами на подошве, которые вдавливались в мягкий грунт. На мне была также новая клетчатая юбка в складку. Ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дези Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры из Кэмп-Тейлор взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дези с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я была уже в 3 шагах. «А, Джордан!» — неожиданно окликнула она. «Будь добра, подойди сюда на минутку». Мне крайне польстило, что я могла ей понадобиться. Из всех старших подруг она всегда была для меня самой привлекательной. Она спросила, не в красный или крест я иду. «Щипать корпию». Я сказала, что да. Так, может быть, я передам, чтобы сегодня ее там не ждали. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. И с тех пор я его 4 года в глаза не видала. Так что, когда мы встретились на Лонг-Айленде, мне и в голову не пришло, что это тот самый Гэтсби. Дело было в 1917. А на следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дези виделись довольно редко. Она развлекалась в другой компании, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. И больше она никогда не флиртовала с военными, ограничивая свой круг теми молодыми людьми, которые из-за близорукости или плоскостопия были непригодны для службы в армии. К осени она снова стала прежней Дези, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал, и в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкинена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл с сотней гостей в 4 отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле Мюльбах и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в $350 000. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье, хороша, как июньский вечер, и пьяна, как сапожник. В одной руке у нее бутылка Соттерна, а в другой какое-то письмо. «Поздравь меня», — бормочет, — напилась первый раз в жизни, и до чего же, ах, до чего ж хорошо. «Дези, что случилось?» Сказать по правде я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии. «Вот, пожалуйста!» Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье. «Отнеси это вниз и отдай кому следует, и скажи, что Дези передумала». «Так и скажи им всем, Дези передумала». И в слезы. Плачет, просто рыдает. Я бросилась вон из комнаты, разыскала горничную ее матери. Мы заперли дверь и втолкнули Дези в ванну с холодной водой. Она ни за что не хотела выпустить из рук письмо, так и сидела с ним в ванне, сжав его в мокрый комок. И только тогда позволила мне положить его в мыльницу, когда увидела, что оно расползается хлопьями, точно снег. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Мы дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, а потом снова натянули на нее платье, и когда полчаса спустя она вместе со мною спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее, и инцидент был исчерпан. А на завтра, в 5 часов дня, она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. Я встретила их в Санта-Барбара, уже на обратном пути, и даже удивилась, как можно быть до такой степени влюбленной в собственного мужа. Стоило ему на минуту выйти из комнаты, она уже беспокойно озиралась и спрашивала, где Том, и была сама не своя, пока он не появлялся на пороге. Она часами просиживала на пляже, положив его голову к себе на колени, и гладила ему пальцами веки, и, казалось, не могла на него налюбоваться. Это было в августе. А через неделю после моего отъезда из Санта-Барбара Том ночью на Вентурской дороге врезался в автофургон, и переднее колесо его машины оторвало напрочь. В газеты попала и девица, с которой он ехал, потому что у нее оказалась сломанная рука. Это была горничная из отеля в Санта-Барбара. В апреле у Дези родилась дочка, и они на год уехали во Францию. Я встречал их время от времени то в Каннах, то в Довилле, а потом они вернулись домой и обосновались в Чикаго. Дези, как вы помните, знали и любили в Чикаго. Народ вокруг них толокся самый беспутный, все богатая молодежь, шалопаи и кутилы. Но Дези ухитрилась сохранить совершенно безупречную репутацию. Может быть, благодаря тому, что она не пьет. Это большое преимущество — быть трезвой, когда все кругом пьяны. Не наговоришь лишнего, а главное, если вздумается что-нибудь себе позволить, сумеешь выбрать время, когда никто уже ничего не замечает или всем плевать. А может быть, Дези не интересовали романы? Хотя есть у нее в голосе что-то такое. И вот, месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, когда вы упомянули, что живете в Уэст-Эгге, я спросила, не знаете ли вы там Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами. Когда Джордан Бейкер досказывала мне эту историю, мы уже давно успели уйти из плаза и в открытой машине ехали по аллеям Центрального парка. Солнце уже скрылось за высокими обиталищами кинозвезд на 50-х улицах западной стороны, и в душных сумерках звенели ясные голоса детей, выводивших точно сверчки на траве свою песенку. «Я арабский шейх, люблю тебя больше всех, я примчусь к тебе во сне на быстроногом скакуне». «Странное совпадение», — сказал я. «А это вовсе не совпадение». «То есть как?» «Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты. Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия. «Вот он и хотел вас просить», — продолжала Джордан. «Может быть, вы как-нибудь позовете Дези в гости и позволите ему тоже зайти на часок?» Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайные мошкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Неужели, чтобы обратиться с такой пустяшной просьбой, нужно было посвящать меня во все это? Он робеет, ведь он так долго ждал. Думал, вдруг вы обидитесь, ведь он в сущности порядочный дикарь, если заглянуть поглубже. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу? Ему хочется, чтобы она увидела его дом, — пояснила Джордан. — А вы живете рядом. — А-а-а! По-моему, он все ждал, что в один прекрасный вечер она вдруг появится у него в гостиной, — продолжала Джордан. Но так и не дождался. Тогда он стал, как бы между прочим, заводить с людьми разговоры о ней в надежде найти общих знакомых, и первой оказалась я. Вот он и обратился ко мне, помните, в тот вечер, когда мы с вами встретились у него на вилле. Послушали бы вы, как он бродил вокруг да около, пока добрался до сути дела. Я, конечно, сразу же предложила завтрак в Нью-Йорке. Так он словно взбеленился. «Я не хочу никаких недозволенных встреч», — твердит. «Я хочу просто увидеться с ней в гостях у соседа». Когда я сказала, что вы с Томом приятели, он уже готов был отказаться от этой затеи. Он мало что знает о Томе, хотя говорит, что несколько лет просматривал каждый день чикагские газеты, все искал какого-нибудь упоминания о Дези. Уже стемнело, и когда мы нырнули под небольшой пешеходный мостик, я обхватил рукой золотистые плечи Джордан, слегка притянул ее к себе и предложил поужинать вместе. И Дези, и Гэтсби вдруг перестали меня интересовать. Их место заняла эта безмятежная и решительная, узколобая проповедница всеобщего скептицизма, небрежно откинувшаяся на сгиб моей руки. В ушах у меня с каким-то хмельным азартом зазвучала фраза: «Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади». «А Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни», — вполголоса сказала Джордан. «Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?» «Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая». Мы миновали заслон из темных деревьев, и вот уже за парком мягко и нежно высветились фасады 59-й улицы. У меня, не в пример Гэтсби и Тому Бьюкенену, не было женщины, чей бестелесный образ реял бы передо мной среди темных карнизов и слепящих огней рекламы, поэтому я крепче сжал в объятиях ту, что сидела рядом. Бледный презрительный рот улыбнулся мне, и, сжимая ее все сильней, я потянулся к ее губам.